Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 24 мая, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Со дна Черного моря поднят на поверхность второй черный ящик разбившегося самолета армянских авиалиний. Во Владикавказе сегодня продолжит соглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В интернете появилась аудиозапись, предположительно, Усама бен Ладена. Джордж Буш не видит стремления к диалогу со стороны Ирана. Со дна Черного моря сегодня утром поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320 армянских авиалиний. Первый черный ящик, поднятый в понедельник, уже передан для расшифровки. Авиалайнер, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В документе несколько сот страниц. Ожидается, что мера наказания будет объявлена в ближайшие дни. Обвинение требует для Кулаева смертной казни. Он своей вины не признает. О том, как проходило оглашение приговора во вторник, рассказывает наш корреспондент Дзерас Абязрова.
В зале суда на прошедшем заседании была очень тяжелая. Председательствующий зачитывал списки погибших, которые были опознаны в результате медицинской экспертизы. По словам пострадавших, им пришлось заново пережить трагедию. Женщины плакали, в зал суда то и дело вызывали врачей, которые дежурят на процессе. По окончании очередного дня заседания состоялась встреча пострадавших с полномочным представителем президента Российской Федерации на Северном Кавказе Дмитрием Казаком. На встрече обсуждались вопросы, связанные с выяснением обстоятельств бесланской трагедии. Ранее лидер комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева заявляла о том, что на встрече речь пойдет о Николае Шепеле, который, по словам пострадавших, является основным должностным лицом, которое препятствует расследованию. По словам пострадавших, Дмитрий Казак пообещал организовать их встречи с представителями Генпрокуратуры. Дзерас Абязрова для Радио Свобода, Владикавказ.
Радио Свобода. Новости.
В суде Петербурга сегодня начинается рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Конго в 2005 году. 29-летний иностранец был убит в сентябре прошлого года группой молодых людей, которые нанесли ему тяжелые травмы. Нападение на гражданина Конго было расценено как преступление на почве национальной ненависти. В убийстве обвиняются четверо жителей Петербурга в возрасте от 17 до 23 лет. Россия, возглавившая Комитет министров Совета Европы, должна окончательно отменить смертную казнь и больше внимания уделять защите прав человека, считают правозащитники. Обращение российских и зарубежных правозащитных организаций к руководству Совета Европы и России опубликовано на сайте Московской Хельсинской группы, говорит глава организации Людмила Алексеева.
Власти России должны изменить это не только потому, что они становятся председателем, они вообще должны выполнять свои обязательства, которые они дали при поступлении в Совет Европы, и ни одно из которых не выполнено. В частности, кстати сказать, среди них отмена смертной казни.
Сказала Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода». На одном из исламских сайтов в интернете появилась аудиозапись, предположительно, обращения Усама бен Ладена. Лидер Аль-Каиды заявляет в нем, в частности, что лично отобрал 19 человек для осуществления терактов в США в 2001 году. По словам говорящего, Закария Мусауи, недавно приговоренный в США к пожизненному заключению за причастность к терактам 11 сентября, не имел к ним отношения. Пока не ясно, действительно ли голос на пленке принадлежит Усама бен Ладену. Президент США Джордж Буш сомневается в желании Ирана разрешить вопрос о его ядерной программе путем переговоров.
Несомненно, мы хотим разрешить эту проблему мирно, дипломатическим путем. Но чем упорнее Иран отказывается вести честный диалог, тем большее число стран начинает понимать необходимость совместных с нами действий.
Сказал Джордж Буш. По его словам, США намерены убедить Россию и Китай в том, что на Иран необходимо оказать более жесткое давление. Пока обе страны, постоянные члены Совета Безопасности ООН, выступают против применения санкций в отношении Тегерана. В Вашингтоне прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Выступая на итоговой пресс-конференции, Буш выразил осторожную поддержку плану Ольмерта, который предусматривает вывод ряда еврейских поселений западного берега Иордана. План предполагает возможность одностороннего установления Израилем своей границы в этом районе. Президент США, однако, подчеркнул, что Израилю не следует прекращать попыток наладить диалог с палестинцами.
Радио «Свобода». Новости.
Сербия признала результаты референдума о независимости Черногории. Президент Сербии Борис Тадич заявил:
«Я был сторонником сохранения государственного объединения с Черногорией, будучи уверенным, что это ускорит наше общее присоединение к Европейскому Союзу. Однако, как демократ и президент демократической страны, я готов признать волю большинства граждан Черногории. Сербия навсегда останется другом и надежным политическим и экономическим партнером Черногории. Между Сербией и Черногорией никогда не будет стен и преград. Я лично не допущу, чтобы кто-либо их устанавливал»,
сказал президент Сербии. Член руководства Евросоюза, отвечающий за его расширение, Оли Рен, заявил, что Еврокомиссии следует начать переговоры о сближении с Черногорией. Заявление прозвучало в ответ на слова премьер-министра Черногории Мила Джукановича о том, что его страна хотела бы присоединиться к ЕС и НАТО. Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла критике государства, которое, противостоя терроризму, нарушает права человека. В докладе подводятся итоги 2005 года, в котором, по мнению организации, наиболее показательно проявилась позиция ряда западных стран – усиление безопасности за счет ограничения гражданских свобод. Исполнительный директор американского отделения «Международной амнистии» Ларри Кокс заявил:
«Самым болезненным фактом является то, что из-за политики американских властей в отношении пыток, в том числе использования для этого тюрем третьих стран, правительство Соединенных Штатов оказалось в позорном списке вместе с бывшим чилийским диктатором Аугусто Пиночетом и покойным сирийским лидером Хафизом Асадом»,
сказал представитель Международной амнистии. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
Что касается погоды, мощный западный перенос в тропосфере избавил северо-запад и среднюю полосу европейской территории России от заморозков, но взамен обеспечил обильными дождями. В столице днем кратковременные дожди, возможно, грозы, максимальная температура 21-23 градуса, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром дождь, температура днем 14-16 тепла.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите:
российский рынок акций, новый черный понедельник, архив русского философа отправляется из Америки в Россию, музыкальные кроссовки, новое слово в мире обуви.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы, рубрику «В этот день в эфире свободы» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира. И мы возвращаемся к главной теме утренней программы, а это празднование дней славянской письменности в России. Подробности вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». И в продолжении темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Кто такие Кирилл и Мефодий? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинга компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Президент Соединенных Штатов Джордж Буш встретился во вторник с новоизбранным премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. В повестке дня встречи доминировали поиск мира на Ближнем Востоке и угрозы региону, которую представляют ядерные амбиции Ирана, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Встретившись с Эхудом Ольмертом в Белом доме, президент Буш сказал, что он заинтригован планом нового израильского премьера по односторонней реконфигурации границы на западном берегу реки Иордан. Сегодня премьер-министр Ольмерт поделился со мной некоторыми своими идеями, которые я бы назвал смелыми. Эти идеи могут привести к варианту существования двух государств, учитывая отсутствие прогресса в реализации программы «Дорожная карта». Они включают ликвидацию большинства израильских поселений, за исключением населенных израильтянами крупных центров на западном берегу. Тем не менее, Буш воздержался от полного одобрения плана Ольмерта. Он сказал, что наилучшим вариантом для израильтян, палестинцев и для дела мира стало бы соглашение, выработанное на основе переговоров со всеми заинтересованными сторонами. Но при этом американский президент заметил, что лидеры движения «Хамас» должны согласиться с правом Израиля на существование, отказаться от террора и признать все предыдущие израильско-палестинские договоренности. Буш призвал израильскую сторону поддерживать контакты с палестинским президентом Махмудом Аббасом как с альтернативным переговорщиком от палестинских властей, в которых доминируют представители «Хамаса». Эхуд Ольмерт заметил, что готов встретиться с Аббасом, но в какой степени тот сможет повлиять на поведение «Хамаса», ему пока не совсем ясно.
Despite our sincere desire
Несмотря на наше искреннее желание вести переговоры, мы не можем бесконечно ждать перемен у палестинцев. Мы не можем быть заложниками у террористического формирования, которое отказывается от перемен или от развития диалога. Если мы придем к выводу о невозможности прогресса, то мы будем вынуждены пробовать иной путь. Другим ключевым вопросом американо-израильских переговоров была ядерная программа Ирана, которую Ольмерт считает главной угрозой. На эту тему израильский премьер до встречи с президентом Джорджем Бушем полчаса беседовал с шефом Пентагона Дональдом Рамсфилдом. В Белом доме Ольмерт получил заверение о том, что Соединенные Штаты не оставят Израиль один на один с Ираном. Израиль – близкий друг и союзник Соединенных Штатов. В случае любого нападения на Израиль, Соединенные Штаты придут ему на помощь. Джордж Буш, однако, подчеркнул, что первостепенно задачей считает мирное, дипломатическое решение иранской проблемы. Ожидается, что в среду премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт встретится с вице-президентом США Ричардом Чейни, а также выступит перед обеими палатами Конгресса Соединенных Штатов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня достаточно широко на первых полосах центральных газет представлена международная тематика. Первая полоса новых известий. Трубный выбор. На прошедшем вчера в Киеве саммите глав государств-членов ГУАМ участники этой организации фактически договорились о проведении скоординированной политики, направленной на ослабление энергетической зависимости от России, пишут новые известия. Эти шаги будут согласовываться с Европейским Союзом, который также напуган российской энергетической экспансией, и с Соединенными Штатами Америки. В результате официальная Москва наверняка столкнется с ужесточением требований со стороны ключевых, в том числе лояльных к себе государств СНГ. Россиян же ждет резкое повышение цен на газ. «Коммерсант», первая полоса. Завтрашний очередной саммит России и ЕС будет проходить в принципиально новой атмосфере. Напряжение в отношениях России и Европы в последний год нарастало столь серьезно, что главной задачей саммита обе стороны видят возможное сглаживание противоречий накануне саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. И хотя наиболее остро выглядит сегодня энергетическая проблема, политические корни обострения лежат не в энергетике. Также на первой полосе «Коммерсанта» читаем: Александр Лукашенко заговорил прокитайски. Вчера президент Беларуси обратился с ежегодным посланием к парламенту. Это было его первое программное выступление с момента введения санкций со стороны Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, а также ужесточения политики России в отношении Беларуси. Господин Лукашенко пообещал оспорить законность введения санкций в международных судах и заявил, что выступает за полноформатное сотрудничество с США и ЕС. Россию в числе своих друзей он не упомянул, зато указал, что экономике Беларуси угрожает рост цен на энергоносители. Новым приоритетом своей внешней политики президент Беларуси назвал Китай. Под финансовым колпаком такая заглавлена публикация на первой полосе независимой газеты. Счета министров, депутатов и даже самого президента, возможно, в скором времени будут представляться банками в распоряжении Федеральной службы финансового мониторинга, сообщает издание. Такой законопроект разрабатывается сейчас в Комитете Государственной Думы по экономической политике, предпринимательству и туризму. Документ призван реализовать одно из требований ратифицированной Россией Международной конвенции ООН против коррупции, где сказано, что процедуре этой должно быть подвергнуто любое назначаемое или избираемое лицо на какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства-участника. «Миллион от боевика». Это публикация из газеты «Новые известия». Вчера Хорошевский суд Москвы обязал двух террористов, виновных во взрыве домов на улице Гурьянова, выплатить компенсацию морального вреда Тамаре Горбылевой, потерявшей в результате трагедии всю семью, дочь, зятя и внука. Теперь непосредственные исполнители взрыва, Адам Декушев и Юсуф Кримшамхалов, отбывающие пожизненное наказание в колонии Соликамска, должны каким-то образом отдать женщине 1 800 000 рублей. «Новые известия» подчитали, что эту сумму Тамара Горбылева получит через 500 лет. Государство, которое должно было предотвратить теракт, не потратит ни копейки. По словам правозащитников, власти тем самым сняли с себя практически всю ответственность за судьбы жертв терактов. Газета «Известия» сообщает о том, что старший научный сотрудник Эрмитажа Михаил Аникин подает в суд на автора «Кода да Винчи». Русский искусствовед обвиняет американского писателя Дэна Брауна в плагиате и краже своих научных разработок и открытий. По словам Аникина, Дэн Браун незаконно использовал его идеи при написании как минимум 3 книг, ставших всемирно известными бестселлерами.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свободы. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Со дна Черного моря сегодня утром поднят на поверхность 2-й бортовой самописец самолета А-320 армянских авиалиний, разбившегося под Сочи. В Верховном суде Северной Осетии продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Россия, возглавившая Комитет министров Совета Европы, должна окончательно отменить смертную казнь и больше внимания уделять защите прав человека, считают правозащитники. В Багдаде в результате взрыва у шиитской мечети во вторник вечером погибли по меньшей мере 11 человек. Еще 9 были ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Президент, границы иронии – это главная тема программы. Участвует Владимир Рахманьков, подвергающийся уголовному преследованию за статью «Путин как фаллический символ России», и Борис Райт-Шустер, автор книги «Демоктатура Путина». Владимир Энтин – один из авторов закона о СМИ. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве, а значит, подошло время выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И, насколько мне известно, нас ждут заокеанские новости.
Да, в Национальной хоккейной лиге в 3-м матче Западной конференции Эдмонтон выиграл у Анахайма 5-4 и ведет серию до 4 побед 3-0 и... Можно сказать, что он уже в шаге от финала Кубка Стэнли. Отмечу, что у проигравших 2 голевые передачи сделал Сергей Самсонов. В Национальной баскетбольной ассоциации сегодня состоялся первый финальный матч на Востоке, где встретились 2 сильнейшие команды конференции в регулярном чемпионате – Детройт и Майами. Победу одержал Майами 91-86. Итальянский велогонщик Иван Басса, лидирующий в общем зачете многодневки Джиро д'Италии, еще более увеличил свой отрыв от преследователей. Он выиграл 16-й этап, первым преодолев 173 километра от Равата до Трента. Следом за ним финишировали его соотечественники Джилберто Симони и Леонардо Пьеполи. В Португалии во вторник стартовал чемпионат Европы по футболу среди молодежных команд. В первый день состоялись 2 матча в группе А. Оба они завершились с одинаковым счетом 1-0. Сборная Германии выиграла у команды Сербии и Черногории, а французы одолели сверстников из Португалии. Чемпион России по баскетболу ЦСКА уверенно начал защиту титула в финальной серии против подмосковных Химок. В первом матче в Москве армейцы победили 82-59. В борьбе за 3-е место «Динамо» из Санкт-Петербурга вновь на своей площадке выиграла у казанского «Уникса» 61-59 и ведет серии 2-0. В Турине продолжается 37-я шахматная Олимпиада. Вчера там состоялся 3-й тур. В мужской части соревнований сборной России добилась победа над командой Германии 2,5 на 1,5 очка. Владимир Крамник и Евгений Бореев свои партии выиграли. Александр Морозевич сыграл в ничью, а Сергей Рублевский проиграл Александру Грефу. Россияне набрали 10,5 очков и делят 1-3 места с командами Китая и Узбекистана. У женщин единоличным лидером стала сборная Литвы, имеющая после 3 туров абсолютный результат 9 очков из 9 возможных. Во вторник она обыграла команду Латвии 3-0. Российская сборная в составе Александра Костенюк и сестер Татьяны и Надежды Косинцевых также вчера добилась убедительной победы над командой Польши 3-0. В активе россиянок 8,5 очков. Они делят 2-3 места с китаянками, которые в 3-м туре выиграли у француженок 2,5 на полочка. Сегодня пройдут встречи 4-го тура. Также на молодежном чемпионате Европы по футболу в борьбу вступят команды из группы «Б». Украина сыграет с Голландией, Дания с Италией. В финальной серии чемпионата России по баскетболу ЦСКА «Химки» будет сыгран 2-й матч. На веломногодневке «Джиро д'Италии» состоится 17-й этап. А в Дюссельдорфе на командном чемпионате мира по теннису состоится встреча 2-го тура в синей группе Чили, США и Хорватии, Испании.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
22 мая российский фондовый рынок пережил новый черный понедельник. Резко упали котировки практически всех акций, включая бумаги нефтяных, газовых или металлургических компаний. Падение ведущих биржевых индексов превысило 9%. Последний раз такое происходило в конце октября 2003 года после ареста главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Во вторник рынок отыграл лишь часть потерь. События в России стали частью происходящего на других развивающихся рынках мира, где акции не дешевели так за один день почти 8 лет, то есть за все время после российского дефолта в 1998 году. Тему продолжит Сергей Сининский.
Падение фондового рынка в России стало частью событий на всех развивающихся рынках мира. В Индии ведущий фондовый индекс снизился в понедельник на 4%, в Бразилии на 5%, в Мексике на 3,5%, в Турции более чем на 8%. Во вторник на всех этих рынках цены акций вновь повысились, но отыграли при этом лишь часть потерянного накануне. Из Мюнхена аналитик General Electric Money Bank Петер Хопт.
В последние 3 года мы наблюдали во многих развивающихся странах невероятно мощный рост экономики и, соответственно, стоимости акций. В последние дни и в самом деле на этом рынке проявилось, если хотите, некоторое отрезвление. Я не вижу здесь никаких аномалий. Для стратегических инвесторов с многолетней перспективой эти страны по-прежнему представляют большой интерес, ибо потенциал роста их экономики не утрачен.
Начало 10-дневного падения курсов акций на многих рынках эксперты связывают с продолжающимся повышением процентных ставок в развитых странах, в первую очередь в США, где очередное такое решение было принято Центральным банком 10 мая. Удорожание кредитов замедляет темпы инфляции и общего роста экономики. Соответственно, падает спрос на сырье и энергоносители, и как результат цены акций производящих их компаний. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Относительно таких глобальных факторов, конечно, падение на всех развивающихся рынках, оно связано с ожиданием, что Федеральная резервная система продолжит повышение ставок, и фактически это сигнал того, что ситуация с ликвидностью на развивающихся рынках, она будет скорее неблагоприятная, и произойдет отток капитала в, соответственно, развитые страны. Это такой общий фон, на котором вот сейчас развиваются события и в России, и в других странах развивающихся рынках.
Но считается, что Россия, как один из крупнейших экспортеров нефти и газа, занимает особое место среди других развивающихся рынков.
Понятно, что Россия до сих пор считалась, наверное, более безопасным местом просто в силу того, что цены на нефть находятся на высоких уровнях. Но действительно, где-то последнюю неделю все чаще обсуждались такие возможности, что многие инвесторы, особенно иностранные, они просто будут забирать из основных фондов, инвестирующих в Россию, свои средства. Ну и, соответственно, просто ряд фондов они будут вынуждены продавать для того, чтобы иметь ликвидность и погашать паи своих акционеров. И вот, собственно, в понедельник это падение на российском рынке, оно действительно было спровоцировано такими массовыми ожиданиями, что настал именно тот час X, когда инвесторы начнут изымать свои деньги.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и в Мюнхене аналитик General Electric Money Bank Петер Хопт.
Рассказывал Сергей Сининский.
8:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Китай может превратиться в серьезного противника, предупреждает Пентагон. Крупнейшей американской юридической фирме предъявлены уголовные обвинения. Архив русского философа отправляется из Америки в Россию. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. С какой целью Китай активно наращивает свои вооруженные силы? Этот безответный вопрос задают эксперты Пентагона, обнародовавшие во вторник ежегодный доклад о китайском военном потенциале. Темпы, с которыми Пекин увеличивает военные расходы, повышая численность армии и модернизирует ракетный арсенал, удивили специалистов, а секретность, покрывающая все, что с этим связано, внушает им дополнительную тревогу, рассказывает Ян Рунов.
В докладе говорится, что наращивание военной мощи Пекин традиционно объясняет соперничеством с Тайванем. Но нынешние военные возможности Китая давно вышли за рамки локального противостояния. В Министерстве обороны Соединенных Штатов растет беспокойство по поводу модернизации стратегических ядерных сил наземного и морского базирования Китая. В начале этого года министерство назвало Китай потенциальным крупнейшим военным соперником Америки и рекомендовало расширить американское военное присутствие в Тихом океане, а также оснастить свои силы новым оружием дальнего радиуса действия. По американским данным, у Китая сейчас размещено от 710 до 790 баллистических ракет ближнего радиуса действия, нацеленных на Тайвань. В американском докладе отмечается, что Китай приобрел у России транспортные самолеты Ил-76 и самолеты-дозаправщики Ил-78 и проявляет интерес к российским истребителям Су-33. Чем объяснить огромные, чуть ли не по 100 миллиардов долларов в год капиталовложения в оборону страны, заявляющие о миролюбии? Вот что думает по этому поводу сотрудник Центра азиатских исследований при Вашингтонском фонде «Наследие» Джон Ткасик. В ежегодном докладе Министерства обороны под названием «Военная мощь Китайской Народной Республики» ничего не говорится об идеологической подоплеке наращивания военной мощи Китая. Суть в том, что коммунистический режим, будучи не в состоянии оправдывать свое правление универсальностью марксизма-ленинизма, теперь объясняет все необходимостью усиления обороноспособности страны. Активное военное наращивание последних 10 лет – это попытка убедить китайский народ в том, что Компартия стремится сделать Китай великой державой. Следовательно, противники режима – это противники Китая. Думаю, китайские коммунисты идут тем же ошибочным путем, каким шли германские нацизм, японский милитаризм и советский коммунизм, постоянно увеличивавшие военный бюджет. Китай, по мнению авторов доклада, может применить силу не только в конфликте с Тайванем или из-за Тайваня, но и в спорах из-за природных ресурсов и территории. Министерство обороны Соединенных Штатов видит в Китае потенциальную угрозу военным интересам многих государств региона, в том числе интересам Америки.
Рассказывал Ян Рунов. В беспрецедентном шаге Министерство юстиции США предъявило уголовное обвинение крупнейшей и влиятельнейшей американской юридической фирме, специализирующейся на ведении коллективных исков крупнейшим американским корпорациям. Фирма обвиняется в том, что она нанимала истцов, вчинявших корпорациям многомиллионные иски. Слово Алану Давыдову.
Крупная нью-йоркская адвокатская фирма Milberg Weiss более 40 лет контролировала высокодоходную сферу групповых судебных исков. Имя фирмы, как говорят, наводит страх на руководителей крупнейших американских корпораций. За все эти годы она одержала несчетное число побед для своих клиентов, как правило, инвесторов, обвинявших большой бизнес либо в фальсификации отчетности, либо в отказе предоставить обещанные услуги. Бизнесу эти тяжбы стоили 45 миллиардов долларов. На победителей, поскольку это были большие коллективы, приходилось немного денег. Фирма же, получавшая процент, несказанно обогатилась, а попутно приобрела репутацию стяжателя, способного на незаконные действия где угодно. Успех фирмы даже спровоцировал серию законопроектов, ограничивающих так называемые легковесные судебные иски. Теперь же в преступлениях обвиняется сама Milberg Weiss. В результате 6-летнего расследования Министерства юстиции США фирме и двум ее компаньонам предъявлено обвинение в тайной выплате свыше 11 миллионов долларов троим лицам за исполнение роли истцов в более чем 150 судебных исках, поданных начиная с 1981 года. В обвинении Большого федерального жюри в Лос-Анджелесе фирме Milberg Weiss, ее совладельцам Дэвиду Бершаду и Стивену Шулману, инкриминируется 20 эпизодов, подпадающих под такие статьи, как препятствие правосудию, лжесвидетельство, взяточничество и мошенничество. Фигурирующие в обвинении сфальсифицированные иски принесли фирме вознаграждение на общую сумму 216 миллионов долларов. Какие выводы можно сделать из этой беспрецедентной попытки отдать под суд ведущую юридическую фирму? Об этом я спросил Дэвида Коппела, директора по исследованиям Института независимости в Голдене, штат Колорадо. Если обвинения против Milberg Weiss подтвердятся, то это констатирует провалы в американской правовой системе. В последние годы адвокатские конторы все чаще подают групповые иски, нацеленные не столько на помощь большим группам пострадавших, как на легальный отъем денег у корпораций. Видимо, ряд законов о групповых исках в США нуждается в доработке. Надо сделать так, чтобы адвокатские фирмы были не способны вчинять фиктивные групповые иски, в результате которых истцы, так называемые жертвы, получают компенсацию в несколько долларов, в то время как их адвокаты – миллионы долларов. А наши школы права должны лучше учить будущих адвокатов правовой этике. Адвокатам надо почаще напоминать, что они состоят на общественной службе и должны быть примерными гражданами, а не финансовыми хищниками. Обвинение, предъявленное фирме Milberg Weiss, не отстраняет ее от юридической практики. Однако многие полагают, что материальные и репутационные потери от нынешнего разбирательства могут привести фирму к полному краху.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите:
музыкальные кроссовки, новое слово в мире обуви, день славянской письменности в России.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, кто такие Кирилл и Мефодий, что вы о них знаете. Мы вернемся к вашим сообщениям через несколько минут.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Образование», автор и ведущий Александр Костинский. Почему в подростковом возрасте становится сложно учиться и жить в школе, или школьная дезадаптация подростков? Что с этим можно делать родителям, учителям, психологам? В студии Радио Свобода психолог, методист Центра поддержки растущего поколения «Перекресток» Татьяна Подушкина и психолог, руководитель подразделения Центра «Перекресток» «Территория свободного общения» Юрий Лапшин. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни минувшим вечером группа маджахедов напала на заставу внутренних войск России. Четверо контрактников погибли, еще трое получили ранения, передает Интерфакс. Ведется поиск нападавших. Со дна Черного моря сегодня утром поднят на поверхность второй бортовой самописец самолета А-320 армянских авиалиний, разбившегося 3 мая под Сочи. Первый черный ящик, поднятый в понедельник, уже передан для расшифровки. В Верховном суде Северной Осетии продолжают соглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В документе несколько сот страниц. Ожидается, что мера наказания будет объявлена в ближайшие дни. Обвинение требует для Кулаева смертной казни. Россия, возглавившая Комитет министров Совета Европы, должна окончательно отменить смертную казнь и больше внимания уделять защите прав человека, считают правозащитники. Обращение правозащитных организаций к руководству Совета Европы и России опубликовано на сайте Московской Хельсинской группы. В суде Петербурга начинается рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Конго. 29-летний иностранец был убит в сентябре прошлого года группой молодых людей, которые нанесли ему тяжелые травмы. Президент США Джордж Буш сомневается в желании Ирана разрешить вопрос о его ядерной программе путем переговоров. По словам Буша, США намерены убедить Россию и Китай в том, что на Иран необходимо оказать более жесткое давление. В Вашингтоне прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Буш выразил осторожную поддержку плану вывода ряда еврейских поселений с западного берега Иордана. На одном из исламских сайтов в интернете появилась аудиозапись предположительно обращения Усама бен Ладена. Новое правительство Италии во главе с Романо Проди получило поддержку большинства депутатов Нижней палаты парламента. Итоги голосования дают кабинету право приступить к исполнению обязанностей. В России сегодня отмечается День памяти создателей славянской письменности – их Кирилла и Мефодия. По случаю праздника в Успенском соборе Кремля пройдет божественная литургия, после чего состоится традиционный крестный ход на Славянскую площадь к памятнику Кириллу и Мефодию.
И о погоде. Мощный западный перенос в тропосфере избавил северо-запад и среднюю полосу европейской территории России от заморозков, но взамен обеспечил обильными дождями. Быстрая смена циклонов, фронтальных разделов и промежуточных антициклонов делает погоду от Санкт-Петербурга до Самары очень неустойчивой. Не успевает один атлантический циклон покинуть европейскую территорию России, как следующий спешит ему вслед. В столице сегодня днем кратковременные дожди, возможно, грозы. Максимальная температура 21-23 градуса, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром дождь, температура днем 14-16 тепла.
8:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня отмечается День славянской письменности и культуры. Этот праздник неразрывно связан с именами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянского алфавита. 20 лет назад, после многих десятилетий забвения, в России праздник был возрожден, а в 1991 году он стал государственным. О современном значении этого праздника корреспонденту Радио Свобода Марьяне Тарачешниковой рассказал главный научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, доктор филологических наук Евгений Верещагин.
Любой народ должен с благодарностью относиться к создателям своей азбуки. В этом отношении, скажем, армяне, почитающие Месроп Маштоца, могут быть нам примером. А Кирилл и Мефодий, они не только создали азбуку, это, конечно, очень важно, но еще и литературный язык славянства. Это достаточное основание для того, чтобы народ, не только русский, но и российский, поскольку кириллица используется и другими народами нашей страны, ежегодно в памяти своей возобновлял значительные труды первоучителей славянских.
И тем не менее, довольно долго этот праздник
не отмечали в России. Он был учрежден в 1862 году, какое-то время отмечался достаточно широко, а потом было затишье аж до 1986 года. Почему это происходило и кто был инициатором возобновления празднования Дня славянской письменности?
Но о дореволюционном периоде я, пожалуй, говорить не буду, потому что это вопрос сложный. А вот что касается недавнего времени, то в этом году исполнилось ровно 20 лет с того дня, когда он был торжественно и официально отпразднован впервые, причем на местном уровне. Это совершилось в Мурманске в 1986 году. Я прекрасно помню, какие надо было приложить усилия для того, чтобы преодолеть подозрительность руководства, которое везде видело протаскивание церковной тематики. Это Кирилл и Мефодий, это деятели не столько церкви, сколько культуры. Власть придержащие думали, что крен будет в ненужную сторону. Я лично сам подписывал несколько писем, выступали инициаторами писатели. Все-таки совершилось, в Северном Мурманске прошел первый праздник. Потом эти торжества перемещались в Вологду, Новгород, Киев, Минск, Смоленск, и в 92-м году впервые они достигли Москвы. Так что я бы сказал даже, что серьезное варенье сопровождало возрождение этого праздника. Думаю, что сейчас этот праздник встал в один ряд с такими памятными датами, скажем, как День Победы. Я не боюсь проводить такие сравнения или День космонавтики. Главное его значение состоит в том, что он выполняет функцию напоминания. А главное, показывает, что наследие Кирилла и Мефодия живо и до сих пор, потому что мы пишем кириллицей и пользуемся литературным языком, который является прямым преемником церковно-славянского. Нет другого славянского языка, кроме русского литературного, который в такой бы степени был преемником их духовного наследия.
С Евгением Верещагиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Кто такие Кирилл и Мефодий? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин обратился к жителям Обнинска.
Православные зачинатели российской письменности. Письменности на кириллице.
Я не буду отвечать. Я просто знаю, но не могу сказать.
Честно сказать, не очень. Я в курсе. Кирилл и Мефодий. Какой-то праздник даже, по-моему, да? Завтра. Кто же они такие были-то? Первопечатники, что ли? Нет? Не угадал? Ну, просветители какие-то там. Когда жили, тоже не представляю. Когда.
О, Кирилл и Мефодий, или ангел, или архангел, не знаю. Нет, я не верующий человек, не знаю. Ну, что-то из этой области.
Вы не знаете, кто это?
Нет.
Кто такие Кирилл и Мефодий? Это наши первопечатники, кто первый создал книгу на Руси. Правильно? Нет? Ну, значит, уже ничего не знаю. Или все забыла.
Кирилл и Мефодий – это вообще-то, по-моему, причисленное к лику святых. Обычно такие люди отличаются тем, что сделали много для веры, так и для простого народа.
А что именно они сделали?
Вот на этот вопрос я вам точно ответить не смогу.
А это грамоту, которую изобрели, азбуку. Ну, что я знаю?
Насколько я помню, создатели алфавита русского.
Основали церковь? Нет?
Я что-то помню от Мефодия. Кирилл не особо, а от Мефодия что-то такое, что-то я помню было.
Боже мой, ну Кирилл и Мефодий — это отцы грамматики вообще-то славянской, насколько мне помнится. Те люди, которым, в общем-то, Россия, по крайней мере, как минимум, да, должна быть благодарна за ту самую кириллицу и, не побоюсь этого слова, мефодицу.
Первые буквы, печатание книги, первопечатники.
Ой, вообще не представления не имею.
Я не знаю, как они, святые были? Нет? Так вот, я конкретно, конечно, ничего не смогу сказать вам.
Ну, это славянские просветители, они создали азбуку.
Азбуку создал Кирилл и Мефодий.
Ой, не знаю, что-то из святых, а не знаю.
Кириллица, это вот создали письменность, буквы, и первое печатание, по-моему, при них началось. Не права? Что-то было такое. Даже из школы помню, еще рисунок такой был. Нет? Ну, может быть, я ошибаюсь, это, может быть, уже было позже.
Это к церкви относится. Больше так, я честно говорю, я не могу.
Кирилл и Мефодий – это люди, которые создали наш алфавит. Вот, и первые буквы этого алфавита были азбуки, поэтому алфавит по-другому называется азбука.
Так, жители Обнинска ответили на вопрос, кто такие Кирилл и Мефодий. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть несколько сообщений. Кирилл и Мефодий – просветители 9 века. Они создали кириллицу, пишет наша слушательница по фамилии Царписова. Кирилл и Мефодий – полумифические герои, придуманные для раздумывания. раздувание государственного патриотизма. Никогда ими не интересовался по причине скудных сведений о них. Мне лучше известен Юлий Цезарь. Вот такое мнение от нашего слушателя по имени Дима. Кирилл вовсе не был Кириллом, так его прозвали в монашестве. Настоящего имя Константин был философом. И его брат Мефодий перевели многие книги, в том числе и Библию, пишет наш слушатель Добрый. Кирилл и Мефодий – предысторики русской и славянской истории, написал наш слушатель Константин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Объединенный институт генома при американском министерстве энергетики объявил о завершении масштабной работы по расшифровке генетического кода сразу 100 различных микроорганизмов. Сообщение об этом было сделано на проходящем сейчас во Флориде съезде американского микробиологического общества. На сегодня Объединенный институт генома уже расшифровал или ведет расшифровку генетического кода для 380 организмов. Это больше, чем любая другая организация в мире. Ежемесячно институт прочитывает более 3 миллиардов букв генетической информации. Космический телескоп «Хаббл» впервые в мире получил изображение далекого квазара, состоящее из 5 четко выраженных элементов. Квазары являются компактными источниками и находятся в миллиардах световых лет от Земли. Несколько частей в изображении квазара возникает из-за эффекта гравитационного линзирования. Свет квазара, проходя мимо массивной галактики, искривляется в ее поле тяготения. При этом изображение как бы распадается на несколько бликов. Их число и форма зависят от строения галактики линзы. Найденная сложная линза позволит многое узнать об особенностях распределения массы внутри галактик. У людей, подвергавшихся воздействию свинца, спустя десятилетия происходят значительные изменения в мозгу. В журнале Американской академии неврологии опубликованы результаты обследования 532 бывших служащих химического завода. В среднем они около 8 лет проработали на производстве, где использовался свинец. С тех пор прошло не менее 18 лет, в течение которых никто из них больше не подвергался воздействию свинца. Тем не менее, у 36% участников исследования обнаружено уменьшение объема белого вещества мозга по сравнению с контрольной группой. Также отмечено, что потери в массе мозга связаны с интенсивностью и длительностью работы со свинцом в прошлом. Датский физик Томас Бор обнаружил незамеченный ранее гидродинамический эффект, который возникает при быстром вращении ведра с водой. Он раскручивал ведро так, чтобы вода стояла по стенкам, а часть дна в центре оставалась сухой. Неожиданно оказалось, что форма освободившегося от воды пятачка вовсе не круглая. Сухое пятно имеет форму звезды с 3, 4, 5 или 6 лучами, в зависимости от скорости вращения. Эффект пока не объяснен, но, по-видимому, связан с особенностями циркуляции воды и воздуха во вращающемся сосуде. По словам автора открытия, то, что эффект не был описан раньше, чистая случайность.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
В Москве 8:42. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
Хочу представить вашему вниманию публикацию в издании «Газета». На днях Министерство обороны открыло краткосрочные курсы подготовки журналистов для работы в горячих точках. Выглядит все очень серьезно. Курсы назвали «Бастионом», разместили на базе Общей войсковой академии. Сам главком сухопутных войск выкроил время из плотного графика, чтобы сказать пару одобряющих фраз. Журналистов научат беречь свои жизни в экстремальных ситуациях, вроде войны, терактов и стихийных бедствий. «Очень надеюсь, что слушатели курсов не повторят роковых ошибок их коллег», — пишет автор, «не спутают пароль, пробираясь по боевым позициям, и не получат за это пулю в грудь от перепуганного часового, как Владимир Житаренко в 1994 году. В отличие от Натальи Алякиной, броситься на пол машины сразу после отъезда от блокпоста, потому что будут знать, что за сзади может прилететь пуля. Не станут, как Йохан Пист, снимать железнодорожную станцию, понимая, что в любой момент может примчаться террорист-смертник. Вопрос только в том, где и как нынче применить эти знания и навыки. На главном полигоне военных репортеров в Чечне давным-давно, с началом Второй войны, действуют строгие правила аккредитации. Согласно этим правилам, работникам пера и камеры позволено принимать участие в освещении боевых действий в Чеченской Республике, только если они включены в соответствующую группу, формируемую аппаратом помощника президента по согласованию с руководством силовых структур Российской Федерации и объединенной группировки войск на Северном Кавказе. Работа в этой группе, сами понимаете, еще та. Снимать можно забор, интервью брать у дежурного штабного офицера. Остальное запрещено в целях безопасности самих же журналистов. Корреспонденты газеты, конечно, нарушали слегка требования чиновников в погонах, посещая проблемную республику без аккредитации, но наживали себе лишние хлопоты и повод для беспокойств. Не попасться бы тем, а теперь и этим. Как применить в составе организованной группы за множеством кордонов знания, полученные на курсах «Бастион», непонятно. Или взять новый закон о противодействии терроризму, вступивший в силу в марте нынешнего года. В части отношений к прессе он выглядит не столь одиозно, как предыдущий, о борьбе с терроризмом, по которому руководитель оперативного штаба имел все полномочия цензора. Зато в новом законе предусмотрены ограничения другого сорта. Информацию о текущих событиях может давать только специальный представитель оперативного штаба. А даст он информацию, не даст, пошлет далекое путешествие. Сие зависит исключительно от настроения самого представителя. Получается, репортеру вообще не обязательно приезжать на место, допустим, крупномасштабного теракта. Все равно его за ограждение не пустят, а с очевидцами общаться запретят. Есть на это представитель оперативного штаба.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без четверти 9. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Верховном суде Северной Осетии продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В суде Петербурга начнется рассмотрение уголовного дела об убийстве студента из Конго. На одном из исламистских сайтов в интернете появилась аудиозапись, предположительно обращение Усамы Бен Ладена. Власти Румынии призывают жителей столицы страны Бухареста не паниковать в связи с появлением в городе очагов птичьего гриппа. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Московское время 8 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Объем экономики России за 4 месяца 2006 года увеличился на 5,1%, говорится в сообщении Федеральной службы статистики. Причем в апреле этот рост в годовом исчислении составил 6,4%. Министерство экономического развития и торговли России прогнозирует рост ВВП в 2006 году на уровне 6%, что совпадает с прогнозом Международного валютного фонда. Вместе с тем, по оценке экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, объем российской экономики в текущем году вырастет на 6,2%. Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект, поручающий Центральному банку страны разработать и официально утвердить графическое изображение национальной валюты рубля. Об этом сообщил заместитель председателя палаты Олег Морозов. Также депутаты планируют обсудить в первом чтении поправки в закон о правительстве, которые запрещают членам кабинета использовать в официальных материалах, а также в выступлениях, какие-либо расчеты в иностранных валютах. Закон об инвестировании средств Государственного стабилизационного фонда в акции крупных иностранных компаний может быть принят в 2007 году, заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф, не уточнив, какая его доля может быть размещена таким образом. Действующий закон разрешает инвестировать средства стабилизационного фонда только в облигации иностранных государств, имеющих высшие кредитные рейтинги не менее 2 из 3 ведущих международных рейтинговых агентств. Этим условиям сейчас отвечает 14 стран, в том числе Франция, Германия, Италия, Великобритания и США. Объем стабилизационного фонда России составляет сейчас примерно 1 триллион 800 миллиардов рублей или 67 миллиардов долларов. Количество безработных в России, рассчитанное по методологии Международной организации труда, снизилось в апреле на 3% по сравнению с мартом, примерно до 5,5 миллионов, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 7,5% экономически активного населения страны. Вместе с тем, только каждый третий безработный в России сейчас официально зарегистрирован в службе занятости.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, 26 рублей 99 копеек за доллар США и 34 рубля 68 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.28.
В Москве 8 часов 49 минут. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, какое наследие возвращает Россия, получив американский архив русского философа. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Во вторник под звуки «Боже, благослови Америку» в исполнении ирландского тенора и детского хора было официально открыто первое здание, выстроенное на месте уничтоженного комплекса Всемирного торгового центра. 57-этажный небоскреб, насквозь просвечиваемый солнцем, параллелепипед из стали и стекла, сооружение новой эры, утверждают архитекторы и строители. Соответствующий всем последним зеленым стандартам, небоскреб более открыт солнцу, чем его предшественник. Это позволяет экономить электричество на освещении и отоплении и специально спроектированной системе кондиционирования воздуха. Во время строительства не было использовано никаких вредных материалов. В проекте были учтены уроки трагедии 11 сентября. Лифтовые шахты и лестничные коробки сделаны из особо крепкого бетона почти метровой толщины, а сами лестницы стали шире. Однако, несмотря на рекламируемые достоинства здания и сравнительно невысокую арендную плату, желающих снять в нем офисы почти нет. Пока самым крупным съемщиком стала китайская риэлторская фирма, решившая заявить о себе миру арендой 5 последних этажей первого восстановленного здания Всемирного торгового центра. Музыкальные кроссовки, способные к тому же сообщать важную для бегуна информацию, намерены выпускать компании Nike и Apple Computer. Два известнейшие бренда объединились, чтобы произвести невиданный прежде товар. Они хотят совместить популярную спортивную обувь и плеер iPod. Как? Для этого в кроссовках будет установлен датчик, передающий на iPod информацию о продолжительности, расстоянии, скорости и количестве сжигаемых калорий. Данные совершенно необходимы для настоящего поклонника бега трусцой. Плюс незаметным движением пальца бегун может настроить iPod на мелодию, точно соответствующую темпу бега. Новые кроссовки с передатчиком будут стоить больше $100. Обе фирмы явно надеются, что необычная комбинация даст толчок продаже товаров, начинающих приедаться потребителю. В понедельник в присутствии российских дипломатов, символизировавших государственное значение этого события, началась процедура переправки в Москву архива известного русского философа Ивана Ильина, хранившегося полвека в Мичиганском университете. Это не первая важная российская реликвия, возвращающаяся из США в Россию. Но к возвращению архива Ильина даже американская пресса проявила внимание. Она отмечает, что этот философ активно цитируется российским президентом. Прокомментировать это событие я попросил Бориса Парамонова. Создается впечатление, что из Ильина хотят сделать что-то вроде государственного философа. Как, по-вашему, возможен ли такой культурный проект?
Русская история, причем совсем недавняя, показывает, что возможен. Это всем известная идеологическая монополия, идиократия, роль которой в Советском Союзе выполнял марксизм-ленинизм. Другой вопрос, возможна ли идиократия, государственная философия сейчас, после всех опытов недавнего времени? Введение идеологической монополии потребует сейчас настоящего культурного погрома, вроде сталинских, что вряд ли осуществимо.
Как вы считаете, почему именно Ивана Ильина примеривают сейчас к роли духовного учителя? И ведь не только в последнее время. Первым, помнится, его стал пропагандировать вице-президент Рудской. Очень активно пропагандирует Ильина известный кинорежиссер Никита Михалков, видная культурная фигура. Что, как вы думаете, их привлекает в Ильине?
Нужно вспомнить, что Ильин был лучшим в России знатоком и интерпретатором философии Гегеля. Основополагающая его книга о Гегеле, два тома, называется «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека». А Гегель – философ, строго говоря, тоталитарный. Из него, естественно, выводится тоталитарная государственная не только идеология, но и практика. Интересно, что понятие «конкретное» у Гегеля значит «всеобщее», тотальное. Гегель учит о примате всеобщности над индивидуальным эмпирическим существованием. Что такое знаменитая гегелевская диалектика? По формуле Гегеля, диалектика – это процесс, в котором всеобщее отвергает формы конечного. Представляете, какую общественную практику можно извлечь и оправдать такой философией? А что такое государство по Гегелю? Это действительность нравственной идеи, не более не менее. Даже в нравственности у него, у Гегеля, и, соответственно, у Ильина, его ученика, примат принадлежит целому. Индивид не является нравственным субъектом. Источник добра – государство.
Из этого, в общем, следует, что работы самого Ильина могут быть использованы для построения новой тоталитарной идиократии?
Работы самого Ильина дают возможность извлечь из него попытку построения тоталитарной идеологии. Наиболее яркая его самостоятельная работа – это книга 25-го года о противлении злу силой. Николай Бердяев сказал, что Ильин в этой книге хочет построить ЧК во имя Бога. Но реалии нынешней России, где наблюдается некий симбиоз православной церкви с традициями КГБ, делает попытку такого построения очень соблазнительной для власть имущих.
Борис Парамонов говорил о возвращении архива философа Ивана Ильина в Россию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник событие, в общем, историческое для мира поп-музыки, состоялось в Лос-Анджелесе. Впервые за много лет на сцене объединились члены легендарной британской группы Eurythmics, которую чествовали на церемонии вручения премии поп-музыки. Появление группы на сцене не обошлось без политических заявлений, воспринятых аудиторией неоднозначно. Но, как говорят, все искупило исполнение Eurythmics их классической песни «Why». Почему?
This day.
передачи «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Петербург как явление российской культуры и государственности, государственная традиция в России, прошлое или будущее страны. Это главная тема следующего часа. В гости придут Александр Казин, доктор философских наук, профессор исторического факультета Петербургского государственного университета, и Филипп Казин, директор по исследованиям Балтийского исследовательского центра. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».